Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Сетикова. И вот темы. Отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович выступил с очередным обращением. Верховный совет Крыма принял декларацию о независимости республики. Американцы поддерживают введение экономических санкций против России. Каковы ожидания от приближающегося сезона в российской туриндустрии в связи с ситуацией на Украине и скачками валют? А также в Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве Анны Политковской. 3 года аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович выступил с очередным обращением. Прямую трансляцию из Ростова-на-Дону вел телеканал «Россия-24». Янукович начал с того, что дважды опроверг появившиеся в ряде средств массовой информации слухи о его смерти. Также он назвал нелегитимными досрочные выборы главы Украины, назначенные новым руководством страны на 25 мая, призвал международное сообщество отказаться от поддержки новых властей Украины и пообещал вернуться в Киев. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Выступление Виктора Януковича перед журналистами проходило в зале «Аметист» выставочного центра «Вертел-Экспо» в Ростове-на-Дону. На мероприятии собрались около 100 журналистов. Речь Януковича длилась не более 10 минут. После выступления он сразу покинул сцену. По мнению Виктора Януковича, выборы на Украине 25 мая, которые он назвал нелегитимными, будут проходить в обстановке тотального контроля со стороны экстремистских сил. Янукович напомнил, что был отстранен от власти в обход процедуры импичмента и формально остается законным президентом. А при таких обстоятельствах Конституция не позволяет провести досрочные выборы. Отстраненный президент добавил, что намерен вернуться в Киев, как только позволят обстоятельства, и выразил надежду, что ждать придется недолго.
Во-первых, поскольку в Украине распространяются обо мне всякие слухи, хотел бы сказать, что я жив. Хотя не могу сказать, что чувствую себя хорошо, потому что не могу без глубочайшей страшной тревоги видеть то, что происходит в Украине. За ширмой какого-то якобы правомочного правительства в стране действует банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят уже и на президентский пост. Они силой захватывают органы местного самоуправления. Они увольняют руководство милиции и службы безопасности. Не только в центре, в Киеве, но и на местах. Города патрулируются людьми в масках с повязками на руках. Ширится беспредел в отношении граждан Украины. Они увольняют высших армейских офицеров. Тех, кто не хочет противиться использованию вооруженных сил Украины на юго-востоке страны против мирного населения. Вдумайтесь, они хотят поставить армию под знамя Бандеры и развязать гражданскую войну. Я хочу спросить и у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли? Вы потеряли память? Вы забыли, что такое фашизм? Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины. США и ряде других стран твердят, что я, как президент, якобы утратил легитимность, потому что сбежал из страны. Повторяю, я никуда не сбегал. В момент захвата радикалами правительственных зданий администрации президента, по сути, антиконституционного захвата ими власти с оружием в руках, я находился, как вам всем известно, в Украине, в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму. Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев.
Также Виктор Янукович призвал международное сообщество отказаться от поддержки новых властей Украины. По словам Януковича, его удивило заявление США о готовности выделить Киеву кредит, так как действующее американское законодательство запрещает оказание финансовой помощи странам, власть которых сменилась неконституционным путем. Конец цитаты. В стране действует банда ультранационалистов и фашистов, которые даже метят на президентский пост. Ширится беспредел в отношении граждан Украины. Хочу спросить у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли? Вы забыли, что такое фашизм? Сказал в ходе выступления Янукович. Кроме того, он упрекнул новые украинские власти в том, что по их вине Крым откалывается. 16 марта в Крыму должен пройти референдум о присоединении региона к России. Официальный Киев уже объявил это голосование незаконным. Сообщается, что мероприятие в Ростове-на-Дону организовано окружением Виктора Януковича. Российский политолог Дмитрий Орешкин полагает, что выступление Януковича не несет никакой смысловой нагрузки, а на его политическом будущем можно ставить крест.
То, что господин Янукович пустое место, подтвердили официальным языком и господин Путин, и господин Медведев. А теперь де-факто мы получили подтверждение этого факта самим выступлением господина Януковича. Собственно, что он мог сказать? Единственный смысл этого его выступления заключался в том, чтобы продемонстрировать лицо Януковича, чтобы подтвердить правоту Владимира Владимировича Путина, который пообещал, что Янукович еще простудится на похоронах тех, кто сообщает о его исчезновении или даже смерти. Нет, вот он жив, здоров, когда надо, его выпускают на трибуну, чтобы он произнес какие-то слова. Смысл этих слов нулевой, потому что господин Янукович остается президентом только воображения российского руководства, а вот убедить всех, что его еще не грохнули, это своевременно, и это необходимо, потому что грохнуть это было бы функционально выгодно с точки зрения правящих граждан нашей замечательной страны, для того, чтобы потом от его имени спокойно распоряжаться ситуацией, а он чтобы ничего лишнего случаем потом не сказал. Ну, вряд ли он что-то скажет, потому что у него уже ничего не осталось, и единственная надежда выжить – это вести себя правильно и жить где-нибудь тихо, где живут достаточно богатые лузеры, целиком зависящие от российского руководства. Наверное, ведь он вывез с собой несколько десятков килограммов долларов, так что на старости ему хватит. Ну а то, что все остальное, нажитое непосильным трудом, будет экспроприировано в западных банках, мне кажется, это очевидным. Так что нет смысла особенно глубоко анализировать его словеса, как, впрочем, и его дальнейшую судьбу. Говоря по-русски, кончился Янукович.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. В прошлый раз Виктор Янукович выступал в Ростове-на-Дону 28 февраля. Это было его первое появление на публике после того, как Верховная Рада Украины отстранила его от власти. В ходе выступления Янукович извинился перед украинским народом, призвал провести общенациональный референдум, рассказал подробности бегства из Киева, а также назвал себя законным президентом. Тогда же Янукович заявил, что не намерен просить у России военной помощи. Позднее российские власти опровергли его заявление. Президент России Владимир Путин сообщил, что ввести войска на Украину для защиты населения и обеспечения стабильности в стране Россию попросил именно Янукович и продемонстрировал письмо с этой просьбой. Виктор Янукович бежал из Киева в конце февраля в разгар уличных столкновений сторонников оппозиции и силовиков. Получившее большинство в Верховной Раде оппозиция отстранила президента от власти и назначила временным главой государства Александра Турчинова, а премьер-министром Арсения Яценюка. В Москве не признают их легитимность, называя единственным законным президентом Украины Януковича. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На Украине задержаны сотрудники Главного управления разведки и Минобороны России, которых подозревают, в частности, в подготовке диверсии на украинской территории. О главных заявлениях, которые звучат сегодня в Верховной Раде, и о том, как комментируют в Киеве обращение из Ростова-на-Дону Виктора Януковича, который считает себя действующим президентом Украины, расскажет в прямом эфире наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. В отличие от первой пресс-конференции Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, вторую пресс-конференцию смотрело не так много украинских политиков и экспертов, но, тем не менее, вот те, кто смотрел, считают, что российский президент Владимир Путин, очевидно, по-прежнему пытается использовать Виктора Януковича в своих целях, в своих так называемых многоходовых комбинациях. Путин, очевидно, заинтересован в оформлении двоевластия на Украине и привлечении Януковича к участию в переговорах России с Западом по урегулированию украинской ситуации. Вот что по этому поводу говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Путину это нужно для того, чтобы показать, первое, что Янукович продолжает оставаться легитимным президентом Украины, а стало быть, нынешняя вся украинская власть нелегитимна, власть бандитская, это вот буквально формулировка Януковича, и Янукович, как легитимный президент, внимание, является гарантом территориальной целостности Украины, социальных стандартов Украины. И при этом как раз Янукович обвинял нынешнюю украинскую власть в том, что она довела страну до раскола и до ухудшения, и все большего, точнее, ухудшения социальных стандартов. Второе, для чего это нужно Путину и как дальше будет разворачиваться игра? Две, я думаю, тут цели у Путина. Первое, это любой ценой делегитимизировать президентские выборы 25 мая этого года. Очевидно, Россия попытается сорвать выборы в Крыму, там она сорвет, и в ряде восточных регионов Украины, где вот предлогом нестабильной обстановки результаты выборов могут быть поставлены под сомнение. Донецк, Харьков, Луганск, может Одесса. И второе, сформировать в Украине двоевластие на протяжении всего этого периода для того, чтобы в условиях возможной конференции по Украине Янукович присутствовал как одна из сторон внутриукраинского конфликта. Обратите внимание, и Путин, и Лавров все время повторяют, у нас нет конфликта с Украиной. Мы не сторона конфликта с Украиной. В Украине идет гражданская война, или подобие гражданской войны. В Украине двоевластие. В Украине есть легитимный президент, и в то же время есть какая-то непонятная новая власть в самом Киеве. Поэтому не исключаю, что кроме того, чтобы подчеркивать, что Янукович продолжает оставаться президентом Украины и гарантом ее целостности, и кроме того, чтобы использовать Януковича в качестве делегитиматора или фактора делегитимации нынешней украинской власти, его держат в качестве одной из сторон на международную конференцию по Украине, где, возможно, будут участники Янукович и нынешняя украинская власть, то есть две украинские как бы легитимные власти, Запад и Россия. И по отношению к Украине будет выработан какой-то международный договор. Вот, кажется, план Российской Федерации, план Путина.
Это был политолог Вадим Карасев. Ну, а теперь о главных решениях, сегодняшних решениях Верховной Рады. Прежде всего, депутаты приняли постановление, согласно которому приостановили проведение 16 марта в Крыму референдума о статусе полуострова. Если этот документ не будет выполнен, то Верховная Рада намерена распустить крымский парламент. Вот представитель президента в Крыму Сергей Куницын сказал сегодня журналистам в Киеве, уже после того, как в Крыму приняли так называемую декларацию независимости, что он будет настаивать на том, чтобы парламент автономии был распущен Верховной Радой в самые ближайшие дни, то есть до референдума. Кроме того, Верховная Рада также обратилась сегодня к России, обратилась с требованием немедленно вывести войска из Крыма и гарантировать целостность и независимость Украины согласно Будапештскому меморандуму об отказе Украины от ядерного оружия. Других стран-гарантов, Великобританию и США, украинский парламент попросил принять дипломатические, цитирую, политические и военные меры, чтобы не допустить агрессии против Украины. Ну и важное заявление сделал сегодня с трибуны парламента председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Он сказал, что у СБУ есть доказательства причастности российской разведки к организации провокаций на Украине. В самые ближайшие часы в Киеве состоится брифинг, на котором журналистам покажут задержанных сотрудников Главного управления разведки Минобороны России. И по словам Наливайченко, эти российские военные пытались организовывать диверсии на украинской территории, а также занимались подкупом украинских граждан, прежде всего в восточных областях Украины. Занимались они также инспирированием массовых волнений и избиений участников митингов. В Раде сегодня требовали закрыть украинскую границу для иностранных провокаторов и политических туристов. С таким требованием, в частности, к властям обратился, вернувшийся накануне из Харькова, лидер партии «Удар» Виталий Кличко. Ну и еще одна последняя новость не из Верховной Рады, а из Генеральной прокуратуры Украины. Она касается харьковского мэра Геннадия Керниса. Как и его соратник, бывший харьковский губернатор Михаил Добкин, подозреваемый по делу о сепаратизме, может также в ближайшее время оказаться в СИЗО. Против Керниса возбуждено сразу 3 уголовных дела, которые не связаны с политикой. Они касаются угроз, пыток, похищения с корыстной целью и покушения на убийство. Сам харьковский мэр пока на свободе, и примерно через час он намерен дать пресс-конференцию в Харькове и рассказать вот о деталях этих обвинений.
Спасибо, Динара. Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Верховный Совет Крыма принял во вторник декларацию о независимости республики и намерении после референдума войти в состав Российской Федерации. В документе содержится ссылка на решение Международного суда ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года, который признал, что одностороннее провозглашение независимости части государства не нарушает нормы международного права. Власти Крыма намерены национализировать стоящий в Севастополе украинский флот. Об этом заявил пророссийский премьер-министр Автономной Республики Сергей Аксенов. По его словам, кораблям военно-морских сил Украины и Черноморнефтегаза закрыт выход из Севастополя. А накануне Аксенов также сообщил, что Крым вступит в рублевую зону. Референдум же по вопросам о вхождении Крыма в состав России, я напомню, намечен на 16 марта. Об этом и о том, что думают сами жители Крыма, с нашим корреспондентом в Симферополе беседовала Светлана Павлова.
Сергей Аксенов заявил о том, что планируют национализировать украинский флот, находящийся в Севастополе. Правильно ли я понимаю, что украинским флотом эта национализация не ограничится по его планам?
Да, он вчера заявил о том, что намерен национализировать не только флот, но и целый ряд государственных предприятий. Речь идет в первую очередь о предприятиях, которые занимаются в энергетической сфере и которые связаны с добычей природных ископаемых. Но в первую очередь речь идет о Черноморнефтегазе, большой компании, которая занимается не только добычей газа и нефти, но и хранением и транспортировкой. И я думаю, что речь идет также и о других каких-то важных активах украинского государства на территории Крыма, в том числе, хотя это не озвучивалось, но я думаю, что и дойдут руки и до государственных дач, до резиденций и других государственных предприятий, связанных с сельским хозяйством, Массандра, Магарач, таких брендовых предприятий. Все они находятся в собственности государства, и пока об этом еще никто не заявлял, но я думаю, что это только вопрос времени.
Это должно произойти после присоединения Крыма к России?
Я думаю, что логично, если вот так вот рассуждать. И я разговаривал с некоторыми экспертами, то они предполагают, что все действия, которые будут выглядеть, с точки зрения элементарной юриспруденции, абсолютно незаконными, как национализация вне рамок закона, какие-то другие действия, все это будет происходить до официального присоединения Крыма к России, поскольку таким образом Россия уже получит это сделанное другими руками других. И в случае, если будут какие-то судебные разбирательства между Украиной и Россией в будущем, то здесь вот один из таких вот моментов, что это Россия к этому якобы не будет иметь отношения.
А может ли национализация коснуться собственности частных лиц?
И спикер крымского парламента Владимир Константинов, и самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, все они говорили о том, что право частной собственности будет уважаться. Но, с другой стороны, очень много примеров о том, что на территории России это не так, и на таких вот территориях спорных, где происходили такие же приблизительно процессы, как сейчас происходит в Крыму, оно, конечно, это право это не соблюдалось. Поэтому очень многие люди, можно сказать, даже в панике, распространяются слухи по Крыму о том, что сотни тысяч казаков, которые прибыли из Кубани, с Дона, с других регионов России, которые сейчас находятся на территории Крыма, которые охраняют различные объекты в Крыму, которые блокируют военные объекты украинских вооруженных сил, что этим казакам пообещали как раз имущество, дома, которые якобы потом они смогут получить, когда начнется миграция людей из Крыма после присоединения к России.
Сергей Аксенов заявил также о возможном переходе в рублевую зону. Не опасаются ли жители Крыма роста цен в связи с этим?
Я думаю, что жители Крыма опасаются разных вещей, связанных с рисками нынешних изменений глобальных в Крыму. Кто-то готов терпеть это ради светлой идеи присоединения к России, а кто-то опасается не только этого, но и за свою жизнь, и за свое имущество, и еще за какие-то важные моменты. Но то, что, конечно, все понимают, хотя это мало обсуждается, но понимает, что будут какие-то изменения, связанные с ростом цен, поскольку выравнивание с российскими ценами в Крыму, они гораздо ниже. Ну и кроме того, просто будут определенные экономические риски. Первый вице-премьер-министр Крыма Рустам Тамиргалиев неделю назад заявил, что период перехода от гривны к рублю будет определен где-то в течение одного года. Но уже вот позавчера спикер крымского парламента Владимир Константинов сказал, что этот период будет от нескольких месяцев, максимум полгода. Поэтому вполне возможно, что через пару дней кто-то из должностных лиц первых Крыма заявит, что этот период сократят они до месяца или еще меньше, как это было, например, со сроками проведения референдума, который переносили трижды.
Российские информационные агентства распространили результаты опросов, согласно которому около 80% жителей Крыма выступают за присоединение к России. Насколько вам эти результаты кажутся объективными, похожими на реальность, и чем мотивируют жители Крыма, которые хотят присоединиться к России, свое желание, вот эту, как вы выразились, светлую идею, чем она кажется привлекательной?
Я не знаком с этим опросом, честно говоря, не знаю, насколько это репрезентативно было, этот опрос, проводился ли он во всех регионах. В нынешней ситуации у меня большое сомнение, конечно. Что же касается последних результатов соцопросов, которые проводились перед вот этим кризисом, то по данным фонда демократической инициативы имени Кучерева, который проводил в Крыму подобные опросы и регулярно проводит, то около 40% крымчан согласны, опрошенных крымчан согласны на присоединение Крыма к России. Большинство против этого. Я думаю, что в условиях вот этого шока нынешнего, введения войск, нервной обстановки, которая очень сильно накалилась, я думаю, что эта цифра могла бы еще и снизиться, поскольку я общаюсь со многими людьми, и многие люди, которые были настроены пророссийски и, конечно, хотели бы, чтобы Крым вернулся в Россию, но вот видя, каким образом это делается, видя вот этих зеленых человечков с оружием, видя этих казаков, видя пьяных самооборонцев, грубых, видя это беззаконие, которое сейчас творится везде по Крыму, просто шокированы, и многим это не нравится, вот такой процесс. Поэтому я думаю, сейчас говорить о каких-то цифрах, сейчас это бессмысленно, как бессмысленно и проводить этот референдум, поскольку войска на улице, милиция бездействует, какие-то люди с повязками красными на рукавах, что хотят, то и делают. Вот сейчас появилась информация, что выкраденные активисты, лидеры украинского меньшинства Андрей Щекун и Анатолий Ковальский, несколько дней назад выкраденные неизвестными, находятся в руках спецслужб Крыма. Никогда никто не слышал об этих спецслужбах, но вот такая информация со ссылкой на Аксенова распространяется, что их задержали, потому что они провокаторы. То, как, на каком основании, никаких ответов на эти вопросы нет. Поэтому и референдум в этой ситуации будет выглядеть странно.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Симферополе беседовала Светлана Павлова. Госдума России намерена обсудить поправки к законопроекту о правилах вхождения в Российскую Федерацию новых территорий уже после референдума в Крыму 21 марта. Сегодня в Москве заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимают участие лидеры таможенной тройки, эксперты не сомневаются. Кроме экономических тем, странам не уйти от обсуждения последних событий на Украине. На фоне происходящего скептики советуют Александру Лукашенко и Нурсултану Назарбаеву уже сейчас начинать обдумывать будущие возможные действия России по спасению русскоязычных жителей Белоруссии и Казахстана. Продолжит тему Игорь Корней.
Известно, что Россия, Белоруссия и Казахстан создают новое интеграционное объединение – Евразийский экономический союз, который, согласно планам, должен заработать уже с января 2015 года. В мае появится документ, который окончательно объединит страны таможенной тройки общей экономической территорией и обеспечит условия для свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, без существующих на этот момент ограничений и изъятий. Еще недавно о желании поработать в связке с тройкой заявляла Украина. Отложенное соглашение об ассоциации с Евросоюзом вынуждало искать союзников в более привычных широтах. Однако прошло совсем немного времени, и отправленному в отставку Виктору Януковичу пришлось сильно опережать события, прося у Кремля элементарного убежища. Очевидно, что кризис и смена власти в Киеве будут иметь последствия, в том числе и для экономических отношений с соседними государствами. Сегодня в Москве президенты Белоруссии, России и Казахстана намерены совместно проработать правила дальнейшего взаимодействия с новой Украиной. Тем временем в Минске считают, что все происходящее в Украине должно послужить наглядным уроком прежде всего для Александра Лукашенко, который интегрировался в российское жизненное пространство до такой степени, что фактически не оставил пути для отступления. Как говорит политический обозреватель Александр Класковский, в отличие от Крыма, в Белоруссии Москве не придется сильно напрягаться.
Россия застается империей, и это означает, что белорусской незалежностью Москва лечиться не избирается.
Россия остается империей, и это означает, что с белорусской независимостью Москва считаться не собирается. Там в Кремле не видят необходимости передвигать свои танки в этом направлении только потому, что Белоруссия и так остается союзником, который к Москве привязан по полной программе. Показательно, что даже Лукашенко понимает эту имперскую опасность, сам об этом публично говорил. Другое дело, что он из этой колеи вырваться не может и вынужден прежде всего из-за банальной потребности в деньгах подписывать договоренности о так называемой евразийской интеграции, пускать сюда ту же российскую авиабазу. То есть идет такая колонизация, как говорят, тихой сапой. И если только в Минске сделают какое-то резкое движение, которое не понравится Москве, то в один момент россияне сумеют найти какую-то зацепку, те же интересы русскоязычного населения, разыграв подобный сценарий относительно Белоруссии.
Те же интересы русскомовного населения еще не стоит разыграть подобный сценарий дотично до Беларуси.
Показательно, что на фоне украинской кампании голоса напрягшихся русскоязычных уже зазвучали даже в традиционно толерантной Белоруссии. Бывший витебский чиновник Андрей Геращенко недавно избран руководителем Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии. Заявляет, что его не на шутку настораживает прозападная ориентация отдельной части белорусов. Сам он, естественно, сторонник этнического единства русских, белорусов и украинцев.
Шаги России по нормализации ситуации на Украине, по защите российских соотечественников, русских, русскоязычных граждан на Украине. Позиция Российской Федерации в данном случае нам близка, и мы ее поддерживаем. У нас много сторонников того, чтобы курс этот поменять, чтобы пойти в Европу. В общем-то, на примере Украины мы видели, что вот такие вот вещи не всегда хорошо заканчиваются. Я не думаю, что мы какой-то инструмент в руках России, либо пятая колонна. Мы просто выражаем ту точку зрения. Безусловно, мы сторонники государственного двуязычия и сторонники общерусского исторического подхода концептуального, но никак не польско-литовского, который сейчас у нас все больше начинает давлеть. Озабоченность наблюдаем за этими вещами, в том числе, например, за исчезновением русского языка из названия населенных пунктов, улиц, станций метро, попытка ввести латиницу. Вот эти вещи нас беспокоят.
Председатель партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич уверен, что вдохновленная безнаказанностью в Крыму, Россия попытается еще больше укрепить свои позиции на территории стран-сателлитов. И Белоруссия в этом списке одна из первых.
Я переконаний, что идеальным у бачення Владимира Путина был бы вариант входження Беларуси в склад России.
Я убежден, что идеальным в понимании президента Владимира Путина был бы вариант полного вхождения Беларуси в состав России. Именно политическое вхождение отдельным субъектом Российской Федерации. Потому что то, что сейчас происходит в Крыму, отчетливо демонстрирует. Глубоко ошибаются те, кто говорят, что для Путина, для России, сегодня достаточно относительно мягкими средствами контролировать экономику, достаточно просто скупить инфраструктуру, и пусть себе формально политическая независимость той же Белоруссии остается. Однако мы видим, что логика мышления у Путина абсолютно иная. Ему на самом деле хочется захватывать жизненное пространство для России, ему хочется передела границ, как минимум, в Восточной Европе.
Ему насамрэч хочется захопливать житевую простору для России, ему хочется переделу межу во Восточной Европе.
Тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, именно нежелание Александра Лукашенко превратиться в рядового губернатора северо-западного края является сдерживающим фактором на пути полной инкорпорации Белоруссии восточным соседом. Как говорит политолог Владимир Подгол, в ряде имперских российских структур до сегодняшнего дня Александр Лукашенко считается этаким белорусским националистом. Прежде всего, за его нейтральную оценку Киевского Майдана и выжидательную позицию в вопросе будущего Крыма. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Большинство опрошенных в США высказалось за введение экономических санкций против России как наиболее уместном способе ответа на российское вторжение в Крым. Формы военной помощи Украине поддерживает незначительное число американцев. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу CNN. Насколько вероятны экономические санкции против России? Об этом мой коллега из США Юрий Жигалкин.
В ходе опроса американцы совершенно ясно обозначили свои предпочтения. Экономические санкции – наиболее приемлемый, по их мнению, вариант действий в нынешней ситуации. За них высказались 59% опрошенных. Отмену саммита «Большой восьмерки» в Сочи поддержало 40% респондентов, воздушные удары – всего 17%, а отправку американских войск на Украину – 12%. По большому счету, происходящее на Украине не очень заботит американцев. Около 40% респондентов выразили некоторые беспокойства относительно действий России. Только четверть опрошенных считают, что переход Крыма под контроль Москвы создаст серьезные проблемы для Соединенных Штатов. В то время как президент Обама предупредил о возможности введения санкций против Москвы, и Белый дом даже объявил о введении визовых и иных санкций против российских функционеров, причастных к созданию кризисной ситуации вокруг Крыма, ясного представления о том, каким мерам убеждения Москвы могут прибегнуть Вашингтон и его союзники, нет. Эксперты, чьи мнения сегодня широко представлены на страницах американских газет, предлагают самые разные варианты. От замораживания активов так называемых олигархов Владимира Путина и его ближайшего окружения до санкций против российских государственных предприятий. Крымские события резко усилили голоса тех американских законодателей и наблюдателей, кто в последние годы вел почти безнадежную кампанию борьбы с ограничениями на экспорт из США энергоресурсов. По их мнению, появление американского природного газа на мировых рынках, особенно европейском, было бы самым эффективным средством для того, чтобы урезонить Владимира Путина. Это, скорее всего, повлекло бы резкое падение цен на газ, как это произошло в Соединенных Штатах. Какие санкции могут оказаться наиболее эффективными в российском случае? Вопрос американскому экономисту, профессору Нортвудского университета в Мичигане Ричарду Эбелингу. Поскольку Россия столь зависит от экспорта сырья, отказ от его импорта европейскими странами был бы самым ощутимым для Москвы инструментом воздействия. Но трудно представить вероятность сокращения такого импорта в ближайшем будущем, несмотря на то, что европейцы и американцы активно обсуждают варианты альтернативного снабжения континента нефтью и природным газом. Идет разговор об экспорте американского сжиженного газа, о строительстве газопроводов с территории стран-соседей России. Но сравнительно легко можно отказаться от импорта из России других природных ресурсов, прибегнув к услугам иных стран-экспортеров. Можно поставить вопрос о запрете экспорта в Россию промышленной продукции, например, оборудования, используемого в нефтяной промышленности. Это окажется очень ощутимым для Москвы. Возможен отказ от продления краткосрочных западных кредитов российским предприятиям и банкам. В принципе, эти меры сравнительно легко осуществимы, если с ними выступит группа западных государств. В этом заключается пока проблема. Евросоюз не способен прийти к единому мнению на этот счет. Все будет зависеть от того, смогут ли США, Великобритания, Франция и Германия прийти к единому знаменателю в этом вопросе. Не исключено, правда, что если даже они сойдутся на каких-то мерах, то эти меры будут столь незначительны, что введение таких санкций ощутимо не отразится на российской экономике. Профессор Эбелинг, а о чем свидетельствовал факт 12% падения котировок на российской бирже в начале марта и их падение почти на 11% с начала года? Это отражение того, сколь серьезно Россия зависит от своего партнерства с мировой экономикой. Даже намек на конфликт провоцирует побег инвесторов. Она полностью зависит от экспорта и импорта товаров и услуг. Но проблема заключается в том, что политические лидеры готовы зачастую поступиться интересами страны ради своих политических интересов. Профессор, а способна ли Москва ответить чем-то ощутимым на потенциальные санкции, или она по большому счету блефует? Согласно публичным заявлениям российских парламентариев, их наиболее сильный аргумент – принятие закона, который позволит конфисковывать активы из собственных западных компаний в России. Это очень близорукие заявления. Ну хорошо, вы конфискуете их заводы, помещения. Компании понесут серьезные потери. Ну а что дальше? В то время как Запад может отрезать экспортно-импортные возможности для российских компаний на неограниченный период. Такие меры создадут такие долгосрочные проблемы, которые Путин не сможет нейтрализовать.
that Putin can't reply to.
Так считает американский экономист, профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эбелинг.
Корреспондент Радио Свободы в США Юрий Жигалкин. Последние события вокруг Крыма уже нанесли заметный ущерб туристическому бизнесу не только самой республике, но и российским туристическим компаниям, говорят специалисты. Скачки же иностранных валют пока не столь явно отразились на планах россиян, желающих в этом году отправиться на отдых в европейские страны. Каковы ожидания от приближающегося сезона в российской туриндустрии, выясняла корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Туристический сезон еще не начался, но представители российской туриндустрии уже сейчас не испытывают особого оптимизма. События в Крыму значительно уменьшили поток желающих провести отпуск на черноморских курортах полуострова. Потери очевидны, считает руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.
Ежегодно россиян каждое лето посещает Крым около 2 миллионов человек. По официальной статистике несколько меньше, но по вот нашим данным, где-то как раз около 2 миллионов человек каждое лето. Повлияли прямым образом, абсолютно не совершаются никакие покупки. Туристы находятся в таком состоянии ожидания. Продолжаются ежедневно аннуляции тех заявок, которые были сделаны до этого. Единственное, что можно сказать, что Крым действительно любимое направление и такое, которому очень сложно найти альтернативу. Как бы там ни казалось, на первый взгляд, просто, но дело в том, что по соотношению там цена-качество Крыму действительно сложно найти достойную альтернативу, поэтому туристы занимают такую выжидательную позицию в связи с абсолютными остановками продажи по крымскому направлению. Могу точно сказать, что там другие направления, такие как Краснодарский край или там, например, Абхазия, какого-то всплеска там бронирования туристических путевок не получили. Это подтверждает тот факт, что люди все-таки надеются на ближайшее окончание этой всей истории и готовы были бы поехать этим летом отдыхать. Мы сейчас уже оцениваем, что если даже ситуация нормализуется в какое-то ближайшее время, то, наверное, туристический сезон Крыма потеряет около 30% по сравнению с прошлым годом. Я сейчас говорю о объеме туристов, количестве туристов. Туризм и безопасность – такие нераздельные вещи. И если на территории, туристической территории какой-то происходят какие-то события, сопряженные с элементами небезопасности, то, конечно, туризм страдает в первую очередь.
Кроме Крыма, куда россияне отправляются, как правило, на летний отдых, на территории Украины есть еще и Трускавец – всесезонный курорт с лечебными водами. По словам Ильи Уманского, в последнее время западноукраинский город исчез из запросов россиян, нуждающихся в посещении курорта по медицинским показаниям, не в последнюю очередь из-за специфического освещения событий на Украине в российских СМИ.
В настоящий момент Трускавец так вообще думать перестали туристы российские о том, что туда отправятся. Потому что, конечно, в средствах массовой информации на территории России события на западной части, в западной части Украины преподносятся достаточно жестко. И желающих отправиться в Трускавец, например, на экскурсию во Львов, отсутствует абсолютно. Если в Крым еще ежедневно там несколько путевок в рамках, там, наверное, рынка продаются, то Трускавец и, например, Львов абсолютно не бронируются.
Скачки курсов европейской и американской валют также оказали влияние на российский туристический бизнес. Как сказала в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, делать выводы об успешности или неуспешности летнего сезона этого года слишком рано. Ситуация будет зависеть от многих факторов.
Буквально вот с середины февраля, когда начались первые колебания, такие серьезные, даже, наверное, до Олимпиады это все началось. Вот уже тогда рынок ощутил на себе влияние этого фактора. Но прежде всего очень активизировались наши туристы, которые выкупали летние туры по программам раннего бронирования. Собственно, мы по сей день это наблюдаем. Программы раннего бронирования еще не закрыты, они будут действовать до конца марта. и активность выше, чем в прошлом году. Еще одна особенность, которую мы наблюдаем последнюю неделю, как только происходит резкий скачок курса, буквально на следующий день активность потребителей растет, готовы носить 100% предоплату за летние программы. Немножко ситуация стабилизируется, и вновь активность снижается. То есть, видимо, люди начинают занимать выжидательную позицию в расчете на то, что курс изменится, можно чуть-чуть подождать и таким образом сэкономить. Кроме того, некоторые интернет-агрегаторы различных предложений зафиксировали серьезный интерес к бронированию авиабилетов в различных онлайн-системах. Это немножко другой сегмент туризма, это самостоятельные путешественники, но здесь такая же картина. Как только курс резко подскакивает, активность потребителей в этом сегменте также растет. Пока по предварительным оценкам наших аналитиков, программы раннего бронирования будут значительно более успешны, чем в прошлом году. То есть мы ожидаем прирост плюс 20-25% относительно уровня прошлого года. Но этот показатель не может быть показателем успешности всего летнего сезона, и очень много будет зависеть от того, как и дальше будет развиваться ситуация с курсом, что будет с платежеспособностью нашего населения, в принципе, экономическая ситуация, какая будет в стране. По программам раннего бронирования ясность есть, однако в целом о сезоне говорить пока очень рано.
Курсы валют, выбор и пристрастие российских туристов, желающих отправиться на отдых в Европу, вряд ли изменят, говорит Майя Ламидзе. Популярные направления остаются прежними.
По предварительной оценке, опять же, исходя из активности потребителей, можем сказать, что наибольшим спросом пользуются Турция, Греция и Испания из средиземноморских направлений. Что касается цен, то цены не менялись в валюте. Они по программам раннего бронирования на 25-30% ниже, чем летом аналогичные программы. Но понятно, что цена изменилась в рублях. Тем не менее, пока это наших туристов не сильно отпугивает. По предварительной оценке, вряд ли как-то предпочтение туристов серьезно изменится. Турция была лидирующей прошлым летом, и в этом году мы это видим. А Греция и Испания, средиземноморских, также совершили прошлым летом достаточно серьезный прорыв. И сейчас мы видим такую же, если не более даже растущую популярность. Поэтому пока вряд ли как-то сильно переориентируется спрос. Есть растущий спрос к Италии, средиземноморских стран, но это скорее, наверное, экскурсионка, и, конечно, по потокам пока страна не сравнится ни с Испанией, ни с Грецией.
Тем не менее, колебания на финансовых рынках, несомненно, влияют на бизнес, и в особенности на туристический, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. И подвести окончательные итоги летнего сезона 2014 года можно будет лишь осенью.
Любая стабильность более выгодна, чем нестабильность для такой отрасли, как туризм. Поэтому даже если есть какие-то кратковременные выгоды, в частности, вот сейчас на ближайшие даты есть активность туристов, ближайшие даты, я имею в виду даты покупок, но не даты поездок, нестабильность сохраняется, и к концу сезона может оказаться, что спрос снизился серьезно, соответственно, снизилась рентабельность. Поэтому на данный момент это может быть выгодно, но в туризме всегда цыплят считают по осени.
Вопрос виз сейчас волнует российских туристов, желающих летом отдыхать в Европе, не меньше валютных курсов. Однако, как заявляют представители туриндустрии, европейские страны, для которых туризм – одна из существенных статей дохода, вряд ли будут рубить сук, на котором сидят. А россияне находятся в тройке лидеров по потоку туристов, отправляющихся на отдых в европейские страны. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Московском городском суде сегодня продолжился процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова вернулась из Мосгорсуда в Московское бюро «Радио Свобода». Марьяна, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Ожидалось, что сегодня слово перейдет к защите, и адвокаты обвиняемых в убийстве Анны Политковской начнут представлять свои доказательства. Однако в начале судебного заседания гособвинители сообщили, что им есть еще что рассказать присяжным. И присяжных ознакомили с результатами нескольких экспертиз, показали им обивку с кресел «Жигулей» четвертой модели, которые принадлежали братьям Махмудовым. Именно этот автомобиль, по версии обвинения, использовался для слежки за Анной Политковской накануне ее убийства. Собственно, и в части документов, исследованных в ходе сегодняшнего судебного заседания, говорилось об автомобиле ВАЗ-21043 зеленого цвета. Сравнивалась та машина, которой пользовались Махмудовы, с той, что зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные рядом с домом Анны Политковской. Гособвинители, тем не менее, почти закончили представлять доказательства. За это время они успели огласить множество документов, предъявить свидетелям орудия убийства пистолет, переделанный из газового в боевой, просмотреть записи с видеокамер, установленных во дворе дома Анны Политковской, и допросить свидетелей. Свои показания давал в суде и бывший начальник отделения оперативно-поискового управления Московской милиции Дмитрий Павлюченков, и еще многие интересные свидетели. Павлюченков, кстати, изначально проходил засекреченным свидетелем по этому делу, но впоследствии согласился сотрудничать со следствием и признался в участии в организации убийства Анны Политковской. В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Помимо Павлюченкова, очень интересными были показания Олега Голубовича, который, в частности, рассказал, кому и как Павлюченков передавал пистолет, и рассказал о некоторых других известных ему деталях подготовки убийства Анны Политковской. В суд Голубовича не вызывали, прокуроры демонстрировали присяжным видеозапись его показаний. Допрос проходил в посольстве России на Украине в июне 2011 года. Голубовича, кстати, нашли не следователи, он сам обратился в «Новую газету» и сообщил о готовности рассказать все, что знает об убийстве Анны Политковской, в обмен на гарантии безопасности. Редакция помогла ему с семьей выехать за пределы России. Нынешнее слушание в Московском городском суде уже третье. Во время первого процесса на скамье подсудимых находились не все фигуранты этого дела. Оно закончилось оправдательным вердиктом. После того, как дело снова вернулось в суд, там добавился предполагаемый киллер. Во время второго судебного разбирательства из коллегии вышло большинство присяжных, и она была распущена. Новому составу присяжных предстоит определить, доказана ли вина пятерых обвиняемых Лома Олега Итугаева, его троих племянников Рустама Ибрагима и Джабраила Махмудовых и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. По версии следствия, Лом Олег Итукаев и Сергей Хаджикурбанов организовали преступление, Рустам Махмудов стрелял в Анну Политковскую, а Ибрагим и Джабраил следили за ней. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Имя заказчика этого преступления до сих пор не названо.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Японии сегодня отмечается третья годовщина сильнейшего землетрясения, которое привело к катастрофическому цунами и аварии на АЭС Фукусима-Даичи. Погибли, по разным данным, от 16 до 18 тысяч человек, 3 тысячи признаны пропавшими без вести. Были разрушены и выведены из строя все дома, дороги, линии связи, а из-за выброса радиации в атмосферу и воду население в радиусе 30 километров вокруг станции было эвакуировано. Мой коллега Александр Гостев беседовал о том, как сегодня японцы вспоминают катастрофу, названную Великим Восточным землетрясением, с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым.
Насколько тяжелы для страны последствия именно этого цунами и аварии на Фукусиме, учитывая, что японцам не привыкать к стихийным бедствиям и к различным чрезвычайным происшествиям?
Последствия землетрясения и цунами 11 марта 2011 года таковы, что спустя 3 года более четверти миллиона человек живут во временных жилищах. Это люди, дома которых были разрушены волнами цунами, или те, кто был эвакуирован из-за аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи. Я напомню, что по официальным данным, 3 года назад погибли около 16 тысяч человек, и до сих пор примерно 2600 человек числятся пропавшими без вести. Недели полторы назад мне довелось побывать в городе Сендай. Это административный центр префектуры Мияги. Так вот, прибрежная часть города, там, где были жилые кварталы, парк, пляж, там фактически ничего нет сейчас. Там одни бетонные фундаменты, оставшиеся от домов, и несколько зданий, разрушенных или очень серьезно поврежденных волнами цунами, еще не разобранных. И в их числе школа, на крыше которой 3 года назад спаслись дети. Эти кадры, если помните, обошли весь мир. И вот в этой части города, где я был, в прибрежной части, там нет домов, где жили бы люди, только спецтехника и рабочие, которые занимаются восстановительными работами. Что касается пожеланий тех людей, которые эвакуированы, конечно, многие из них хотели и хотят вернуться в родные места, но для того, чтобы завершить все вот эти вот работы по очистке территории, восстановлению коммуникаций, на все это требуется время и требуется больше 3 лет. Но, конечно, есть и исключения. Например, там, вот в этом районе, где мне удалось побывать, там я встретил мужчину и женщину, скорее всего, уже пенсионного возраста, которые на место своего прежнего дома, там, где остался только фундамент, привезли 2 сборных металлических дома-контейнера. Вот они вернулись, а других жителей я в том районе не видел. Ну и удалось побеседовать там с профессором университета, главного вуза в этом регионе. Я спросил его, как, на его взгляд, продвигаются восстановительные работы. Вот. И он мне абсолютно честно сказал, что работы по уборке территории, они идут очень хорошо и, можно сказать, даже практически завершены. А вот что касается непосредственно восстановления, строительства домов, то, на его взгляд, там практически ничего еще не сделано. В принципе, эта статистика официально даже подтверждает. 3%, по-моему, сейчас всего зданий возведено из того, что нужно сделать. Вот. Но в то же время, например, аэропорт Сендайский, один из важных транспортных узлов этого региона, вот, он был восстановлен через 3 месяца после стихийного бедствия. АЭС Фукусима Даичи находится примерно в 70 или 100 километрах от Сендая. Там, как вы знаете, время от времени происходят разные инциденты, наподобие утечки высокорадиоактивной воды из хранилищ. Ситуация, мягко скажем, непростая. Вокруг станции зона отселения из-за высокого уровня радиации, опасного для человека, туда въезжать не то чтобы нельзя, а, скорее всего, не пустят. Ну и опасно же ведь. Эта атомная электростанция будет демонтирована. Сам этот процесс займет десятилетия, как говорят власти Японии.
А каково в целом в Японии теперь отношение к атомной энергетике после этой катастрофы?
Ну, не только после этой катастрофы. В принципе, с атомной энергетикой в Японии сейчас немало и других проблем. К примеру, правительство не может никак определиться с местом захоронения ядерного мусора. В сентябре прошлого года были остановлены реакторы всего 2 работавших после марта 2011 года атомных электростанций. И сейчас Япония обходится вообще без ядерной энергии. А для того, чтобы работа была возобновлена, атомные электростанции, компании-операторы должны принять меры, АЭС должны пройти проверки, а требования к мерам безопасности, они ужесточены после 2011 года. Считается, что эти меры, эти правила, они самые строгие в мире. Но, насколько я понимаю, сейчас Япония стремится в безъядерное будущее. Таков, во всяком случае, вектор энергетической политики страны. Сейчас активно ведутся исследования возобновляемых источников энергии, моря, ветра, солнца. То есть они велись и раньше, но сейчас особенно активно. И учитывая ситуацию на аварийной АЭС Фукусима Даичи, общественное мнение скорее против не то чтобы атомной энергетики в будущем, но многие весьма активно выступают против перезапуска установленных атомных электростанций, которые сейчас не работают. И вместе с тем часть населения понимает, что эти энергомощности, они необходимы предприятиям для ведения бизнеса, что атомная энергия, она дешевле. И правительство Синдзо Абе, которого поддерживает большая часть населения Японии, как минимум в ближайшее время отказываться от атомной энергетики не намерен, что у части граждан, конечно, вызывает недовольство. И если есть повод, то в правительственном квартале можно видеть палатки протестующих против атомных электростанций, против атомной энергетики. Вот. Ну и добавлю, что все это происходит на фоне прогнозов ученых-сейсмологов, что в ближайшие 40 лет возле Японии или в Японии может произойти еще одно очень мощное землетрясение.
Является ли ликвидация последствий цунами и катастрофы на Фукусима-Даичи и вообще все произошедшее элементом внутренней политической жизни и, возможно, борьбы разных политических сил в Японии, которые используют это как аргумент или как оружие против своих соперников?
Безусловно, хотя политики, конечно, об этом говорят, но все же больше внимания уделяется в их выступлениях атомной энергетики. Вот. После стихийного бедствия были введены дополнительные налоги для восстановления территорий, которые пострадали от землетрясения и цунами. И если я все правильно помню, перед парламентскими выборами обсуждали вопрос об отмене этого налога на предприятия. Правительство, конечно же, критикуют за медлительность в этом вопросе, в вопросе строительства домов или восстановления зданий, возвращения эвакуированных граждан в свои родные места. Буквально накануне вот, третьей годовщины со дня землетрясения и цунами Синдзо Абе, премьер-министр Японии, заявил, что работы будут ускорены, но, опять же, масштабы этого бедствия, они таковы, что в современную историю страны оно вошло как великое восточно-японское землетрясение.
С Михаилом Соленковым, журналистом в Токио, беседовал Александр Гостев. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.